Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о том, что есть ложная духовность и что есть настоящая духовность. Как понять, что я, как христианин, живу именно правильной духовностью, правильной духовной жизнью, если хотите. Батюшка, что такое духовность? Как вы это объясняете?
Духовность в разные времена разными группами людей понималась по-разному. Вот, скажем, вспоминаю советские времена. Первые годы советской власти, они, духовное слово имело такое немножко отрицательное значение, потому что тогда его связывали все-таки с религией, с верой в Бога, и поэтому и духовенство, отсюда же мы знаем, слово с этим связано. Но постепенно как бы окультурилось советский народ, и духовными людьми считались, люди живут духовной жизнью, это люди интеллектуальные, культурные, книжки умные читают, в театр ходят, музыку классическую слушают. Одним словом, это были сферы интеллекта и культуры. Вот это люди такие считались духовной жизнью живущие. В отличие от прочих, которые книжек умных не читают.
По театрам не ходят.
Не шляются.
В подворотнях.
Да, песни блатные поют и все. Вот бездуховная жизнь, бездуховные люди считались. Примерно так. Ну, это понятие сейчас в какой-то степени сохранилось.
Ну, это уже называется культурный или некультурный человек.
Да, ну вот все-таки это называли духовной. То есть человек действительно, в нем что-то такое есть помимо. А происходит это вот от такого понимания, скажем, христианского человека, когда человек состоит, ну, как бы из трех, что ли, сослагающих вещей. Это тело человеческое, это душа и это дух в человеке. Ну, вот это такое интеллектуально-культурное понимание, оно, пожалуй, христианами относится к душевной жизни прежде всего. А вот духовное здесь подразумевается совершенно другое. Подразумевается, что есть у человека живая душа, но душа это она сама по себе источника жизни в себе не имеет. А источником духовной жизни является Господь Бог, Святой Дух, который дает именно эту жизнь. И жить духовной жизнью это значит, что жить с Богом. То есть, как вот говорил Серафим Саровский, стяжание Святого Духа для того, чтобы душа человеческая не умерла. Потому что есть такое понимание, что есть некая еще и духовная смерть. Это когда смерть, ведь что такое? Это распад человека как раз. Разделение души и тела, например, это такая телесно-душевная смерть. А если дух человеческий разделяется с Богом, то и наступает вот такая духовная смерть для него. Поэтому жить духовной жизнью – это значит жить с Богом, жить с постоянном таком присутствии, в связи со Святым Духом. Вот такое примерное понимание у христиан.
Угу. Ну, это вот истинная духовность, она вообще существует, как вам кажется?
Ну, а как, конечно же, существует.
Что это такое?
В той или иной степени мы ведь все имеем вот этот голос Божий в себе. И поэтому это даже не обязательно, что люди такие очень, как считаем, мы верующие, церковные и прочее. У человека есть совесть, считается, ведь так? И это тоже такой голос Божий в человеке. Если человек откликается на этот голос совести, на голос Божий, то значит в нем присутствует в той или иной степени вот эта духовная жизнь. Но она, конечно же, бывает разного содержания, разного характера, разного, так сказать, объема. Это вот как раз уже от духовной практики человека, от самонаблюдения. С чего начинается эта духовная жизнь христианская человека? Ну, прежде всего, с покаяния, конечно же. То есть, когда мы стараемся увидеть те преграды, которые расставляют наши грехи на пути к Богу. То есть, грех – это то, что отделяет человека от Бога, как раз лишает этой жизни. И чтобы избавиться от греха, нужно покаяние, то есть наблюдение за собой, взвешивание своих ситуаций, одним словом, такое воспитание души или приведение в души в такое состояние, что она имеет возможность для этого общения с Духом Святым, с Духом Божиим. Очень много замечательных изречений, к сожалению, я вот не взял с собой, не записал, у Силуана Афонского, именно о духовной жизни, который, ну, просто гениальный, потрясающий, говорил о том, что Святым Духом все люди соединяются, и живые, и усопшие, и святые, и человек Святым Духом с Богом соединяется. Очень вот всем рекомендую именно такие высказывания.
Силуана Афонского.
Силуана Афонского, да, почитать. Кто желает вот, ну, как-то утвердиться в этой духовной жизни. Ну, а вот нам, христианам, конечно же, следует заняться таким наблюдением и спрашивать себя, как советовали святые отцы, подвижники, спрашивать себя почаще, где я? То есть, где я нахожусь? Что происходит с моей душой? Вот уже в таком возрасте начинаешь по утрам за собой стараться наблюдать, что-нибудь там не болит ли, как самочувствие, как давление, то есть физическое свое состояние, ну и душевное тоже проверяешь, как настроение, нет ли раздражения, там нет ли уныния какого-то. И как-то вот тоже молитва, она должна быть осознанной у христиан, потому что это такой духовный настрой человека на Бога. И это как своего рода радиоприемники советские, когда на КВ там, ну, кто постарше знает, плавали радиостанции, так сказать, убегали, их надо было постоянно
ловить, да, подстраивать.
Да. Точно так же и душа человеческая, она должна нами тоже подстраиваться на эту волну Божию, настраиваться постоянно. И чувствовать, что если мы где-то начинаем, ну, отошли от Бога, какое-то у нас такое состояние духовное, душевное, ну, не подобающее для христиан, то стараться снова вернуться. Потом нам помогает, конечно же, такой, помимо самоанализа, исповеди, нам, конечно же, помогает и наша молитва, и Священное Писание. Тоже очень важный момент, потому что порой мы, ну, как-то живем такой жизнью и считаем, что одним словом, общество, оно навязывает свои какие-то нравственные представления человеку. И волей-неволей мы часто поступаем так, как, ну, общепринято, что ли, в обществе.
Зачем идти против коллектива? Зачем от него
отрываться? Да даже не поэтому.
Даже если не нравится.
Даже не то, что там какое-то сопротивление оказывается. Вообще никакого сопротивления нет. Потому что такие стереотипы поведения заложены, что они работают просто автоматически. И более того, даже воспринимаются вроде как нормальные. Но откроет человек вот Евангелие и прочитает там: «Любите врагов ваших», там, или «Будьте совершенны, как Отец Небесный», «Просящему тебя дай», одним словом, и волосы просто дыбом встанут, потому что так вот все-таки не принято в обществе поступать, как учит нас и хочет от нас Господь Бог, как Иисус Христос говорил своим ученикам. Одним словом, нужно разрушать те стереотипы мышление, поведение, состояние, реакции какие-то наши на события, мнений. Вот много в обществе всяких таких устоявшихся мнений, и они воспринимаются как само собой разумеющиеся. Все. Ну, помимо этого, мы еще и в церковь ходим. Мы соответствуем всем этим представлениям общечеловеческим таким. Ну, еще вот и свечки ставим, и молитву еще читаем по утрам. Но как соотносится наша вера христианская, которую мы утверждаем, что она у нас есть.
Так из коллектива выгонят.
Да
если
не,
мы
не
будем
думаю,
прям вот не, уж.
Да не думаю. Дело в том, что здесь есть такие вещи, которые не обязательно даже озвучивать, но нужно просто хотя бы понимать, что это не так. Ведь, ну, представление, я сейчас затрудняюсь какой-то пример приводить, но есть немало представлений, скажем, о жизни, смерти, о порче какой-нибудь, вот, к примеру. Сейчас бытует, вот, пожалуйста, пример, такое бытует постоянное бесобоязнь. То есть, что порча с глаза там, все такое.
Ну вот смотрите, если, допустим, мы приходим в какой-то коллектив, где есть такое правило негласное, что, допустим, каждый третий вторник месяца весь коллектив собирается за накрытым столом, и они общаются, что называется, укрепляют командный дух, а тут ты приходишь как сотрудник или ты работаешь, и вот оп, а у тебя пост, оп, а у тебя вот ты вообще не пьешь, или оп, а тебе надо в храм идти, и получается, что ты уже как бы такой... от коллектива отошел и уже на тебя как-то немножко косо смотрят.
Ну, ничего такого плохого там нет, потому что все-таки человек на производстве прежде всего авторитет свой зарабатывать и должен зарабатывать не тем, что он участвует во всем, что вы перечисляли, а своей работоспособностью, своими знаниями, своими навыками.
Поэтому... Но неформальное общение, оно же тоже важно.
Не так и важно. Где-то, вы знаете, я вам прямо скажу, есть коллективы, особенно такие коммерческие, где неформальное общение запрещено. Но между сотрудниками.
Да, бывает.
Да, это позиция, так сказать, руководителя, владельца всего этого. Где-то оно вот так, где-то так. Просто у них свои такие заморочки. Но здесь ведь надо выбирать. Если меня не устраивает, дело выбора. Под тем или иным причинам работать, она же складывается, если мы берем общество, в которое мы вступаем, то оно складывается из разных вещей, тут, скажем, заработная плата, удаленность, там, руководство, одним словом, все вот эти вещи, и то, что вы говорите, это одна из составляющих угу. только. Ну, вот нам коллектив хороший, и обычаи хорошие, но полплатят-то гроши нет, пожалуй, все-таки я в другое место устроюсь.
Ну, плюсом еще у каждой компании есть такая штука, называется политика партии, ну, не знаю, называйте как хотите, но у нас, допустим, существует в городе Екатеринбурге одна крупная компания, в которой, я знаю, по утрам включают гимн. Если ты не поддерживаешь, скажем так, власть нашу, да, президента не любишь, вообще против каких-то вещей, то тебе лучше там не работать, потому что ты все равно не сработаешь.
Да не обязательно, не обязательно. Ну а что плохого, допустим, в этом гимне?
Я вот, нет, в этом
всю жизнь
ничего
просыпался,
плохого. Я просто к тому, что если ты это не приемлешь вообще никак, вот у тебя, ну, не нравится тебе, да, когда тебе кто-то диктует, что сегодня вот полдня ты работаешь, а полдня ты готовишь какое-нибудь патриотическое мероприятие, или ты приходишь на работу, тебе надо в 5 минут вот не кофе попить, а гимн послушать. В этом нету ничего хорошего, это очень здорово и классно, но есть люди, которым это совсем вот поперек души.
А другим это все замечательно.
А другим замечательно, конечно.
Поэтому я говорю, что это дело выбора. Я вот полжизни, ну, не полжизни, конечно, поменьше, треть просыпался под гимн Советского Союза. И ничего, как все, Союз нерушимых, республик свободных, так в голове сейчас до сих пор звучит.
Вот смотрите, батюшка, если взять вот этот вот пример и перенести его на нашу с вами тему, то вот смотрите, если... Мне все это нравится. Вот я работаю в корпорации, в которой там включают гимны, готовят какие-то патриотические мероприятия, что-то еще. Если мне все это нравится, все это по душе, я готов в этом участвовать, это, что называется, истинная духовность, то есть я в это верю, я здесь по зову сердца. А если мне это не нравится, меня внутренне выворачивает, но... Ой, извините, хорошая зарплата, как нигде, ладно, я уж потерплю, покривлюсь там, посижу, но я потерплю, но я буду тут работать. Это как бы ложная духовность, так получается?
Да нет, я не думаю, я думаю, что это вообще не к духовности никакого отношения.
Нет, но если все вот перенести, как бы...
Вот, ну... Да, это просто какие-то взгляды человека. Видите,
но духовность люди... или не духовность, это же тоже в каком-то смысле взгляд человека на жизнь. Он ведь духовность,
обязательно,
он ведь сам
обязательно
выбирает.
Взгляд
вот
человека
читать
на жизнь.
Читать ли молитвы, ходить ли в церковь, mm-hmm. так же и тут, верить ли в Бога.
Да, совершенно верно. Это взгляд человека на жизнь. И проверить, какая духовность у человека, она по-евангельски, все древо познается под плодам своим. А какие плоды-то у нас Духа Святого? Вот апостол Павел там перечисляет, сейчас я не помню, радость, мир, долготерпение и так далее, всякие вот, вот все, что вот апостол перечисляет, это и есть плоды духовной жизни человека. И я думаю, что если эти плоды есть, вот их надо предупреждиво смотреть, а не то, нравится там ему общество или не нравится. Бывают интроверты, экстраверты, человек может быть там и согласен с обществом во всем, но вот он не может в компаниях долго там в этих вещах находиться, потому что так вот, такой у него характер, такое психологическое устройство. Это ни о чем еще не говорит. В одном месте вот он так может поступать, в другом совсем по-другому. Вот. Нет, духовность, она все-таки определяется другими критериями. Поэтому и прежде всего именно, которые у нас заложены в Священном Писании, это вот потому узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Вот, вот любовь, она как бы освещает всю человеческую деятельность и весь мир. Если в человеке есть эта духовность, эта любовь, то она лучи бросает в разные сферы, где человек находится. Но если какие-то такие вещи, которые, ну, противоречат христианской вере, то человек, конечно же, от них ведь уйдет, отвернется. Я, допустим, он не будет общаться с людьми, которые пьют каждый день, допустим. Вот, может быть, от хороших друзей и соседей, но это ему так, он понимает, что это разрушает его душу, разрушает его связь с Богом, потому что это грех. Вот если какие-то там на производстве, допустим, на работе там или, не знаю, в каких-то группе людей есть обычаи, порядки, которые противоречат как раз вот христианской вере, то, конечно же, человеку приходится делать выбор и уходить из этого всего. Поэтому я думаю вот так, что ложная духовность, она в другом заключается.
В чем?
Ну вот считается, что есть такое слово «прелесть». Это и есть ложная духовность. Бывает ведь люди вроде бы и верующие, даже такие подвижники, и аскеты даже, и все вроде бы делают, но говорят, вот этот человек находится в прелести, то есть в ложном духовном состоянии.
Ну то есть он верит не в то, что надо.
Ну,
там,
не
в
совсем...
Бога, а в карты Таро, допустим.
Нет, здесь вот в религиозном смысле нашем христианстве это немножко по-другому выглядит. Это выглядит так, что человек немножечко, ну, как бы потерял вот этот самоконтроль, самоощущение, и уже какие-то вещи он нетрезво оценивает самого себя, не видит себя подлинного, настоящего. То есть мнит о себе, одним словом. Это мнение о себе, ложная вот прелесть.
Ну, то есть он уверен, что он живет праведной христианской жизнью,
да,
что он все знает про христианство,
да.
Знает, вот. Кому как лучше жить, кому когда молиться, раздает какие-то советы.
И это тоже. И наставляет вот в этом духе, допустим, других людей старается наставить.
Угу.
Здесь не обязательно быть таким уж очень аскетом большим. Дело в том, что есть у нас некоторые такие состояния, которые духовно ложные, которые доступны, в общем-то, и простым христианам. Ну, вот приходится встречать таких христиан, которые считают, что вот надо поступать именно так и только так. И своих детей начинают вот в этом деле к этому ко всему подталкивать. А не понимая, что их знания, они частичные, они неправильно все-таки оценивают ситуацию. Вот может быть такое духовное состояние, ложное тоже у людей. Ну, даже, скорее, даже это не состояние, может быть, но какие-то тоже стереотипы, которые человек понахватал, где-то взял. У нас вот всегда батюшка так делал. У меня бабушка вот всегда вот так вот делала. И это правильно. Вот и результат такой. Ну, здесь, пожалуй, ложность духовная заключается в том, как раз, что человек немножечко переоценивает авторитет чей-либо, бабушки там, батюшки.
Мне,
там,
знаете, сейчас, кстати, сразу вспомнился анекдот. Жена сосиски варит, обрезает им кончики с двух сторон. Муж такой подходит, а ты, говорит, зачем это делаешь? Она говорит, слушай, я не знаю, у меня там бабушка так варила, мама так варила. Звонит маме, говорит, мам, слушай, а вот ты сосиски, когда варишь, ты им зачем подрезаешь эти, ну, с боков как бы? Она говорит, мама говорит, слушай, а у тебя что, тоже кастрюлька маленькая не влезает? Ну, то есть я к тому, что мы порой вот просто что-то делаем и даже не интересуемся, откуда, зачем, к чему, а стоит поинтересоваться, и уже выясняется, что это уже не надо так делать.
Вот если человек поинтересовался, или ему сказали так, что так ты не прав, и он согласился и переосмыслил свои действия, свои убеждения, то он на правильном духовном пути стоит.
Ну, то есть первый признак того, что мы впадаем в некие прелести, что в нас говорит гордынька, это вот то, что мы стараемся поучать других, считая, что вот мы-то точно знаем, вот мы-то тут в церковь сколько уже ходим, а ты тут что только вот пришел. Ну, давай-ка я тебе расскажу сейчас, как жить-то правильно.
Приблизительно так, когда человек вот уверен в каких-то вещах, и у него ни тени сомнения, что он, может быть, и не прав, или другие люди не могут быть неправы. То есть такая трезвость, а трезвость с чего начинается? Как раз с некоторой критичности и к самому себе, к каким-то другим вещам. Это никак не противоречит, кстати, вере. Я вот очень большой скептик, и свои, так сказать, шаги к вере я начал именно с того, как скептик большой. Мне все говорили, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Но я же скептик.
Надо же проверить.
Конечно, да. Правду ли они говорят? И все-таки я как-то вот так вот сложилось, что в пользу все-таки бытия Божия. Да, я и сейчас скептиком остаюсь, но преимущественно все-таки душа моя, она лежит как раз вот в эту сферу. Хотя я считаю, что и правильным всегда все спрашивать, проверять, потому что когда вот пришел в храм, тогда было очень много таких вот стереотипов еще советского такой церковной жизни, потому что священнослужителям нельзя было людям объяснять, проповедовать что-то нельзя было. Так вот такие скупые проповеди, как креститься, кому свечки ставить, там про праздник что-нибудь. А так серьезно, и поэтому, к сожалению, наши старушки того времени, они достаточно в церковной жизни, такой по-настоящему малограмотные были люди все-таки. И приходил, когда новый человек, то они автоматически ему вручали все свои заблуждения, которые в них внутри рождались. И нужно было иметь такой хороший трезвый анализ для того, чтобы со временем, ну что же приходишь, бабушка тут всю жизнь, она сказала так, значит, наверное, так и положено. Батюшку спросить практически невозможно, потому что он там или старается ни с кем не разговаривать. Ну так, такие порядки были советские, запрещено было это. Вот, или даже сложно с ним поговорить. И поэтому воспринималось все вот это вот так. Но со временем все-таки ситуация изменилась. Сейчас у нас такой хороший простор, возможности появились проверять, спрашивать, узнавать все. Это, знаете, вот как с детьми. Детишки растут и все спрашивают у старших. Пальчиком тычут и говорят, это все, это Мишка, это там машинка, это собачка. И они доверяют авторитету родителей на слово, старших. Но в том числе и в церковной жизни вот водят родители там или бабушки своих внучат в храм, потом раз, наступает период, все, отказываются идти там, ну, обычно 14-15 там, лет примерно, и, ну, и не только в храм, начинают сопротивляться, как бы не соглашаться. Это совершенно нормальный процесс, и даже правильный процесс. Без этого люди и не вырастут по-настоящему, как личности. Потому что раньше я доверял кому-то, сейчас мне нужно проверить и убедиться самому.
Свой опыт тоже должен быть.
Обязательно. То есть самому. И, конечно же, сначала все утверждения, которые мы слышали от старших, и в первую очередь религиозные, они отодвигаются. Мы отодвинем, мы будем проверять все заново. Вот. И создается впечатление, что все, ребенок, там, допустим, подросток, потерял веру там, или стал непослушливым еще каким-то. Да нет. Он, нужно просто терпение, подождать. Если мы такой хороший опыт, допустим, религиозный, показали ребенку, то он обязательно к нему вернется. Да, он спросит, поинтересуется, это сам, а потом обязательно к этому вернется. Вот так вот из христианской жизни. Да, мы приходим в церковь, мы открываем книгу, и какие-то вещи мы сначала берем доверяя всему этому, но потом вот своей жизнью, вот есть там какая-нибудь заповедь вот так поступать, вот я пошел и поступаю, так какой результат от этого? Какие плоды мне это принесло? То есть Священное Писание, Слово Божие и вся христианская жизнь, это ведь не только так философское какое-то рассуждение, это еще и прежде всего практическая жизнь. Вот она, это и есть, пожалуй, та духовная жизнь, о которой мы сегодня беседуем.
Батюшка, ну и завершая наш разговор, вот говорят, есть такое выражение, что вот человек духовной жизни. Вот кто сегодня, кого можно считать человеком духовной жизни? Ну, то есть какими компетенциями надо обладать, чтобы про тебя могли сказать, что вот человек духовной жизни?
Это очень сложно сделать. У нас один брат все время ходил и говорил, ну почему нет духомера? Нет духомера. Ну, подошел раз там, есть люди радиации получили там, померили их, запищало. Тут подошел к человеку, подставил, все, духовность есть там.
Или ну на, хотя или бы, на нуле. Да, хотя бы по каким-то вот внешним проявлениям, все ну, равно же можно.
Это вообще оценить. Невозможно сделать. Почему невозможно? Потому что у людей все-таки это только Господь Бог может и душа человеческая сказать на это. Со стороны это сложно сделать. Единого какого-то критерия нет, есть такие понятия в христианстве особенно, которые ну, не поддаются таким определениям. Нельзя нарисовать таблицу духовности. Я вот видел, как профессор какой-то тоже интересующийся религиозной жизнью, там таблицу духовности. Если вот это делать так, духовность сюда, если так, на полном серьезе все это рисовалось. Вот возьмем пример, мы, допустим, евангельский. Юноша богатый подходит к Иисусу. И говорит, вот что мне нужно, чтобы иметь жизнь вечную? Тот, соблюдай заповеди, вот это. Да, говорит, я все это соблюдаю, но как мне еще повысить мою духовность? Для него соблюдение заповедей...
Ну, хорошо же, что человек стремится повысить свою духовность,
ну,
или нет?
Ну, вообще-то, по-евангельски-то там, по этой истории, он ни к чему не стремился уже. Такой вывод получается, потому что он считал, видимо, что получит от учителя похвалу, что ты молодец, ты на 100% духовный человек уже, все ты делаешь, заповеди же я все соблюдаю. То есть для него вот этим мерилом духовной жизни, там такого напрямую понятия нет, но все равно оно присутствует, для него было соблюдение заповедей. Заповеди соблюдаю, все, я на пике, так сказать, уже все, дальше некуда мне продвигаться в духовной жизни. А Иисус, на тебе, и вот огорчил его, раздай, говорит, имение свое, и следуй за мною. И он ушел огорченный. Оказывается, есть еще какие-то критерии духовности, есть еще какие-то возможности, то есть то, что для одних людей может оказаться... Это опасные вещи, просто мне нужно, конечно же, это все говорить, но для одних это вот духовность, а для других это ну, ничего не стоящая вещь. Поэтому здесь, я думаю, что главным критерием это прежде всего душа человеческая и плоды его духовной жизни, с какими плодами человек приходит в этот мир через свою духовную жизнь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. А в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!